Итак, переходим к следующей теме, это классы. Я уже много говорил про объектно-ориентированное программирование, про классы. Еще раз остановлюсь на этом моменте. Так, что же такое класс? Класс, если говорить на пальцах, это описание чего-либо. То есть, предположим, вы хотите описать любой объект, который вы когда-либо видели там. Или даже, может быть, не видели, а считаете, что он существует. Потому что теоретически можно описать снежного человека, машину времени, антигравитатор и многие другие вещи. Особенно состоит в том, что все, что вы опишете в языке программирования C#, в общем-то, можно достаточно легко создать объект на основе этого описания. В случае, если вы опишете принцип действия машины времени, вероятнее всего, вам ее все равно создать не удастся. Итак, класс является абстракцией, или если опять же таки говорить на пальцах, описание чего-либо. При этом, как и любое описание, класс содержит данные и методы по работе с этими данными. Ну, вот элементарно, класс дом, да? В доме есть дверь, крыша, стены, какие-то элементы конфигурации и какие-то методы. Открыть дверь, открыть окно, включить отопление, включить свет, вот что мы только что с вами сделали. Там, поставить на сигнализацию и так далее, и так далее. Аналогично, класс машина. Опять же таки, двери, окна, кузов, колеса и так далее. При этом, естественно, когда вы даете описание, вы где-то в подсознании можете держать некий эталон какого-то представляемого вами объекта, но по большому счету описание с объектами, конкретными объектами, никак не связано. Описание может существовать само по себе. В то же время объекты представляют из себя экземпляры классов. То есть объекты – это экземпляры, которые создаются по существующему у нас описанию. У нас есть класс «дом», своеобразный чертеж дома, мы берем и на основании этого чертежа создаем один дом, второй дом, третий дом, уже устанавливая определенные свойства, передавая какие-то конкретные параметры нашему конструктору, например, долготу, широту, где этот дом будет находиться. Раскрашивая стены дома в определенный цвет и так далее. И на основании одного и того же описания мы можем построить сколь угодно много домов. И, естественно, чем более универсальное наше описание, тем более различные дома мы можем построить. Потому что можно создать описание таким образом, что на основании его мы можем построить только однокомнатную квартиру, а можно создать универсальное описание, принимающее большое количество параметров, которое позволит нам создать там сколь угодно сложный дом. А можно наоборот сделать описание достаточно общим и на основании него создать другие описания, которые специфицируют одноэтажный дом, двухэтажный дом, там, пятикомнатный дом и так далее. То есть класс – это описание. В окружающем мире мы так или иначе с вами живем в своеобразном объектоориентированном мире. То есть все, что нас не окружает, это какие-то объекты. Объекты, которые, опять же таки, включают в себя данные, конкретные данные. Вот передо мной сейчас стоит синяя чашка. Методы по работе с этими данными. Все состоит, все вокруг нас состоит из объектов. Поэтому объектоориентированное программирование, оно является достаточно понятным вроде бы человеку, ну, хотя на его освоение, да, требуется достаточно много времени. Мы создаем приложение. Приложение по работе с бухгалтерскими счетами. Что мы имеем за объекты внутри этого приложения, вот когда мы его запустили? Объект – счет. Это означает, что у нас должен быть класс, который описывает счет. с какими-то параметрами. Номер счета, там, деньги, опять же, таки, входящие, я не знаю, я не бухгалтер. Объект бухгалтер, да? То есть у нас должен быть класс, который описывает бухгалтера, имя, фамилию, его права, роли и так далее. Приложение. У нас где-то эти счета отображаются, очевидно, в окне приложения. Поэтому, опять же таки, окно – это тоже объект, который где-то описывается каким-то классом. И получаем, что у нас есть метод main, внутри которого создается окно. Это некий объект некого класса. Внутри этого окна мы создаем объект типа бухгалтер, который наделен некоторыми правами создавать счета. Мы создаем объект типа кнопка, например, который позволяет нам создать счет, удалить счет, то есть взаимодействовать с вот нашими объектами типа счет. И мы создаем объекты типа счет, которые содержат уже конкретную информацию о наших бухгалтерских проводках. Но если мы говорим об объектах, то объекты создаются в режиме работы программы. Но перед этим, естественно, перед тем, как запустить программу, нам надо тщательно прописать, создать описание этих объектов. Создать описание объекта счет, описание объекта бухгалтер, описание объекта кнопка, описание объекта окно. Прописать их данные, прописать методы по работе с этими данными, например, окну отрисоваться, закрыться, открыться, появиться, там и так далее. Кнопки нажать, там, отжаться, счет, опять же таки у него тоже какие-то методы есть, там, перевести деньги и так далее. Поскольку в основном класс состоит из данных и методов по работе с этими данными, то в основном приходится определять поля класса. Это переменные некоторых типов. Здесь могут быть переменные простых типов или переменные более сложных типов. Методы по работе с этими данными – это обычные методы. Когда мы говорим о методах класса, мы говорим об экземплярных методах, не статических. К ним применимо все то же самое, про что я только что рассказывал, но здесь не определяется модификатор static. Конструктор. Если при вызове статического метода мы указываем имя класса и затем имя метода, то при создании экземплярного метода, точнее при инициализации экземплярного метода, нам необходимо иметь объект. Объект создается с помощью оператора new. Вот примеры, различные примеры создания объектов. Что происходит при вызове оператора new? То есть, если у нас есть класс myUtil, но уже без модификатора static, для создания объекта этого класса мы должны определить переменную соответствующего типа. В момент определения переменной мы с вами пока еще объект не создаем. Такого синтаксиса, как в C++, когда мы можем без явного вызова оператора new создать объект, в C-Sharp нету. То есть в данном случае мы с вами только объявили ссылку. Это переменная, которая может содержать адрес памяти нашего объекта. Она пока ничего не содержит. Мы ее можем инициализировать в специальное значение null. Это означает, что внутри этой переменной адреса реального объекта нету. И, соответственно, в будущем, если нам понадобится, мы можем сравнивать значение этой переменной с соответствующим значением null. В том случае, если мы хотим уже непосредственно выделить память под наш объект, мы вызываем оператор new. Оператор new выделяет память под наш объект, присваивает адрес памяти нашей переменной и вызывает так называемый конструктор. Конструктор – это метод, не возвращающий никакого значения, метод, имя которого совпадает с именем класса, и метод, в общем-то, который может принимать параметры. Обычно конструктор определяется с помощью модификатора public. И позволяет записать любой код, который мы хотим использовать для инициализации нашего объекта. Ну, например, мы объявили класс не myUtil, а класс people. Давайте. Person. Предположим, мы пишем программу, которая имитирует работу родильного отделения. Да? Вот подобной командой мы фактически создаем нового человека, new person. Но, естественно, если все объекты типа person будут создаваться, инициализироваться одними и теми же значениями, то на выходе в родильном отделении мы будем получать абсолютно одинаковых детей. Поэтому, естественно, мы должны в качестве строки передать набор хромосом, затем имя ребенку присвоить, какие-то другие параметры. Вот теперь мы детей делаем уже абсолютно отличающимися друг от друга. И создавая различные объекты типа person, мы наделяем их какими-то свойствами, которые их однозначно будут идентифицировать и отличать друг от друга. Ну, тут можно еще идентификационный код добавить, да. То есть конструктор — это метод, необходимый для инициализации создаваемого объекта, метод, который нельзя вызвать явно, а он вызывается при использовании оператора new. В случае, если в нашем классе конструктора нету. Конструктор генерируется по умолчанию. Генерируется пустой конструктор. Ну вот нечего нам инициализировать. Конструктор есть всегда, но он генерируется пустым. Это легко доказать. Давайте мы построим наше решение. Консоль Application 6. Среди утилит Visual Studio есть так называемый утилита EAUDASM, Disassembler. Эта утилита позволяет открыть код на промежуточном языке Microsoft и посмотреть, что же внутри происходит. Давайте посмотрим. Вот мы с вами откроем консоль Application 6. Exe-файличек. Вот, собственно говоря, наше приложение. Это приложение, вы видите, содержит два класса Program и Person. Понятно, что мы не увидим код на C-Sharp, хотя есть приложение, которое промежуточный язык Microsoft способно назад конвертировать в C-Sharp. Но мы способны посмотреть, по крайней мере, что находится внутри за методы, что находится внутри методов на промежуточном языке Microsoft. Вот эти вот команды audiarc0, call, read и так далее, это команды промежуточного языка Microsoft, которые понимает .NET Framework. Ну, не в этом дело сейчас. Важно то, что вы видите, что внутри класса person есть некий метод, который называется ctor. Это не что иное, как конструктор, который находится внутри класса person, и он был создан по умолчанию. Пустой конструктор. Давайте Попробуем перекомпилировать, добавить в наш код конструктор с параметрами. И давайте попробуем, чтобы посмотреть содержимое конструктора здесь, что-то выдать на экран. Перекомпилируем. Ай, сейчас надо закрыть. Ладно, сейчас опять вызовем. Замечательно. И откроем снова с помощью утилиты Audacity наш код. Console Application 6. Заходим внутрь класса Person. Обратите внимание, теперь метод setOr обладает уже двумя параметрами. String, string. Ну и внутри этого метода мы можем увидеть, что вызывается с помощью операции call некий метод writeLine, принимающий string в качестве параметров. String предварительно мы занесли куда-то там в стек. То есть конструктор есть всегда. Это ответ на предыдущий вопрос, который меня спрашивали после предыдущей лекции, а вот у вас не было конструктора. Конструктор есть всегда. Другое дело, что если мы определяем хотя бы один конструктор с параметрами, без параметров, то конструктор по умолчанию, пустой конструктор уже не создается. То есть в случае, если у нас конструктор вот явно с параметрами нету, мы можем легко воспользоваться пустым конструктором. Вот так. У нас наш код компилируется, работает, все хорошо. Но как только у нас появляется хотя бы любой конструктор с какими-то параметрами, то вот этот код уже не работает. Потому что конструктор по умолчанию уже не определяется, его надо определять явно, если он нам нужен. Вот пустой конструктор мы определили с вами явно. Теперь он у нас присутствует, и код компилируется нормально. Конструктор, как и любой метод, можно перегружать, то есть может быть сколь угодно много конструкторов, принимающих различные параметры, различные типы параметров и так далее. Конструктор в большинстве своем может использовать модификатор public, точнее использует модификатор public. Но в некоторых случаях он может использовать и модификатор, отличный от public, например, private. Как создать объект класса Person, если мы определили внутри класса Person конструктор с модификатором private? Соответственно, вопрос, можно ли создать объект данного класса? Жду от вас ответ. Есть варианты? Ответ нет. Ну, в данном случае нет. Что надо сделать, чтобы можно было? Мы не говорим о том, чтобы private поменять на public. Игорь, все понятно. Наследование здесь не пройдет, тем более, что конструктор имеет модификатор public. Так, ответ нет, публичного нет конструктора. Надо явно указать имя класса и конструктор. Нет, 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 не подходит. Хорошо. Окей. Есть возможность создавать экземпляр класса Person с приватным конструктором. Очень просто. Внутри класса Person мы объявляем открытый метод, возвращающий открытый статический метод, извините. Статический метод, возвращающий тип Person. Этот метод мы назовем createPerson. Поскольку метод статический, и при этом он внутри класса Person, то он имеет доступ ко всем приватным данным, включая и конструктор класса Person. То есть легко мы можем вот здесь вот написать return new Person. И теперь, если я хочу воспользоваться объектом типа Person, я пишу вот так. Person.createPerson. О! То есть мы создали такую своеобразную небольшую фабрику, которая позволяет нам создавать такие объекты класса Person, но не с помощью явного вызова конструктора с помощью оператора new, а с помощью вызова некого статического метода create. Зачем это надо? Очень просто. Таким образом, например, можно контролировать количество создаваемых объектов типа Person. То есть мы полностью берем под контроль, сколько мы хотим выдать экземпляров типа Person. Там, больше 3 пачек масла на руки не давать. Каким образом контроль держать? Определяется, опять же таки, приватная статическая переменная count, инициализируемая в значение 0. Типа integer. Например, мы можем здесь проверить, если count равняется нулю, тогда мы что делаем с вами? Мы создаем экземпляр типа person. Ну, я не буду сейчас присваивать ссылки. Мы возвращаем новый объект типа person. Не, все-таки давайте присвоим. Person. P равняется. И return p. А p мы с вами давайте сделаем также статической переменной. Static person p. О. Теперь p мы вернули. В противном случае, если он уже не равен нулю, мы тогда берем и просто... А мы просто ничего не делаем, мы возвращаем p. Все. То есть в данном случае данный код позволяет создать только один экземпляр типа Person. В случае, если мы пытаемся создать другой экземпляр, то мы просто вернем ссылку на уже существующий экземпляр типа Person, который был создан ранее, и ссылка на него хранится в статической переменной. О! Вот такой страшный код. Эта штука называется Singleton. Самый простой шаблон проектирования из всех. Когда мы хотим контролировать количество создаваемых объектов. То есть конструктор и может иметь модификатор private. И этим можно даже иногда пользоваться. И, кстати, вот здесь же сразу же понятно, зачем нужны статические данные. Если бы нельзя было объявить статические данные, которые имеют отношение к классу, а не к конкретному экземпляру класса, мы бы не смогли провернуть такую операцию. Возвращаемся к слайдам. То есть понятно. Конструктор инициируется с помощью вызова оператора new. Выделяется память и с помощью конструктора инициализируется обычно переменная класса. Доступ к данным и методам. В том случае, если мы создали объект. В отличие от статических данных и методов, данные и методы экземплярные, они, им, к ним можно получить доступ через имя объекта. Это тоже понятно. Теперь модификаторы доступа. Модификаторов доступа в языке программирования C-Sharp целых 5. Модификатор доступа private, public, protected, internal и protected internal. Или internal protected не играет роли. Эти модификаторы доступа, в основном, первые три, такие же, как и в C++. Два других модификатора доступа, internal и protected internal, они применяются на уровне сборок. Это фича исключительно .NET Framework. Когда мы будем говорить про сборки, мы поговорим про эти два модификатора доступа. Сейчас нам важно знать, что существует такие модификаторы доступа, как private и public. Мы с ними уже сталкивались. Модификатор доступа private говорит о том, что метод или данное будет доступно только внутри класса и нигде еще. То есть мы не можем получить доступ снаружи из другого класса. Модификатор public, наоборот, говорит о том, что это данное или этот метод будет доступен откуда угодно. Мы можем получать доступ снаружи. При этом принято все данные объявлять с помощью модификатора private. То есть данные с помощью модификатора public практически никогда не определяются. Если вы хотите получать какому-то данному доступ напрямую, определяется либо специальный метод, либо свойство, которое контролирует доступ к этому данному. Ну, типичный пример. Класс человек. Конкретный экземпляр класса человек – вы. У вас есть данные, это количество денег на вашей кредитной карточке. Если к этим данным любой будет иметь доступ, то денег у вас уже сейчас нету. Очевидно, вы контролируете доступ к этим данным и сами принимаете решение, хотите ли вы вернуть значение, хотите ли вы вернуть, возможно, какую-то определенную сумму или, в общем-то, выкинуть исключение просто-напросто. То есть все данные принято объявлять private, методы объявляются как private, так и public в зависимости от назначения. Ну и, естественно, раз мы начали говорить уже о классах, то я возвращаюсь к понятию определения переменных. И давайте мы с вами вернемся в наш метод main. В .NET есть два понятия переменных. Переменные значения – это все переменные типа структуры, которые создаются в стеке. И переменные ссылки. Переменные ссылки – это переменные типа класс. Это переменные, которые в отличие от переменных значений или переменных величин, не содержат данные напрямую, они лишь содержат адрес памяти, который ассоциируется с созданным объектом. То есть в памяти создается объект, и адрес памяти заносится, и адрес этого объекта заносится в переменную, в данном случае person. Соответственно, когда мы имеем, вот, например, такую конструкцию для переменных величин, то мы имеем абсолютно две разных переменных. Это переменная i и переменная j, каждая из которых содержит значение 5, причем содержит свою копию. Если мы изменяем переменную i, то переменная j при этом никак не меняется. Абсолютно. Если же мы с вами... Давайте определим класс P большое. И внутри этого класса открытое данное типа integer, равное нулю. Если же мы с вами работаем с переменными типа класс, мы работаем со ссылками. То есть в данном случае P содержит адрес памяти. И если мы запишем вот такую конструкцию, то мы будем иметь две переменных типа P, которые содержат один и тот же адрес памяти. То есть ссылаются на один и тот же объект. Соответственно, изменение данных через одну переменную всегда влечет возможность получить доступ к этим изменениям через другую ссылку. То есть, несмотря на то, что мы изменили значение через P1, через P эти изменения также доступны, поскольку адрес памяти то один. Хоть и понятно, что переменные P1 и P не разные, они содержатся в стеке, они содержат адрес памяти, и каждая переменная содержит свой адрес памяти, но он один и тот же. Это одно и то же самое число. И понятно, что доступ по этим адресам вызывает изменения, как возможность получать доступ к изменениям, как через одну, так и через другую переменную. Какая еще особенность здесь есть? Особенность состоит в том, что при вызове, при создании методов, то есть давайте мы объявим статический метод, возвращающий void, назовем его print. Этот метод, например, принимает переменную типа integer. Мы говорили о том, что при передаче переменных величин или переменных значений в стеке создается копия переменной, туда записывается то же самое значение, оно в данном случае изменяется и уничтожается. То есть, если мы попробуем здесь выдать переменную на экран, как я уже показывал, предварительно вызвав наш метод print, то мы получим на экране всю ту же самую пятерку. Стоп. Где? А, ой, вот тут еще и плюс-плюс был. Я уже испугался. Думал, все, галлюцинации. Мы получим ту же самую пятерку. Если мы передаем переменные по ссылке, то есть boxing, unboxing, не тут, переменную по ссылке, то здесь компилятор за нас пакует наше значение в сложный объект, передает его методу print, там происходит изменение значения, потом оно распаковывается и копируется назад в нашу переменную. Здесь значение меняется, и мы получаем 6. В случае, если мы работаем с какими-то более сложными типами, то есть не с переменными значениями, а с переменными ссылками, и, соответственно, где-то здесь мы изменим значение, доступное по ссылке, то есть вот мы создали переменную типа p, передали ее внутрь метода print, там значение i 0 по умолчанию, увеличили на единицу и затем сделали печать на экран pi. Что будет на экране? В данном случае на экране будет единица. Вот она, единица. Почему? Потому что, как и в предыдущем случае, мы передаем переменную метода print, создается копия этой переменной в стеке, но эта переменная является ссылкой, она содержит адрес памяти. То есть создается копия переменной p, куда копируется тот же самый адрес памяти. И по этому адресу памяти происходит изменение одного из членов класса объекта типа p. То есть происходит изменение увеличение p на единицу. Увеличение p на единицу. Вопрос. Опять же таки вопрос к вам. Имеет ли смысл передача параметров ссылочных по ссылке? То есть имеет ли смысл передача не переменных значений, а параметров значения, а параметров ссылки с помощью модификатора ref? Или не имеет. Может быть, и работать не будет даже. А вопрос по поводу... Не надо чат делать. Вопрос по поводу переменной аккаунт. Мы решили ограничиться количеством объектов равным единице, чтобы массив не создавать. Поэтому аккаунт я не инкрементировал. Вот. Тут есть два варианта. Первый ответ. Такое имеет место быть. Второй вариант нет. Кто еще как думает? Никто больше ничего не думает. Не надо чат включать. Через Q&A, пожалуйста, отвечайте. Нет, опять же, таки ответ. Меня радует, когда вы даете неправильные ответы. Вот тут много вариантов нет. по причине того, что я понимаю, что я не зря тут тогда вещаю. То есть на самом деле смысл передачи ссылочного параметра с помощью ref есть. Если я в данном методе пропишу ref к p, то, в общем-то, ничего не поменяется. Я получу на экране ту же самую единицу. В чем особенность? Предположим, у нас метод print не увеличивает значение переменной на единицу. Вот этот вот фильм недавно был по телевизору. Salt, вспомнил, да? По поводу того, как девочка едет в Советский Союз, там с девочкой что-то случается, а вместо нее приезжает похожая на нее же девочка, но уже советская шпионка, да? Вот, когда мы передали, вроде бы, ссылку с паспортом, со всем, в метод print, а в методе print мы сделали следующее. P равняется new P. И p.i равняется 4. Что происходит в данном случае? У нас есть ссылка на некий объект. Мы этот объект передаем методу по ссылке. Опять же таки, здесь достаточно хитрая процедура работает упаковки, распаковки. То есть передается фактически в метод print более сложный объект, внутри которого содержится значение p, то есть содержится значение адреса памяти. Далее мы в это значение p, которое содержит адрес памяти нашего объекта, записываем другой адрес с использованием оператора new. То есть мы подменяем наш объект указывая нашей реальной ссылке, а поскольку мы ее запаковали, то это наша реальная ссылка из метода main, новый адрес. Сюда мы присваиваем значение равное 4. И затем возвращаем этот объект, распаковываем его, то есть в эту переменную засовываем фактически новый адрес. Адрес, который мы создали здесь. Если все правильно, на экране должно появиться 4. То есть в данном случае уехала одна девочка, а вернулась совершенно другая. Если же мы ref убираем, казалось бы, все передается по ссылке. В данном случае передается копия, всего-навсего копия этой переменной p. То есть точно такая же переменная, содержащая этот же адрес. Но мы в значении этой переменной записываем другой адрес. И по этому адресу в объект встраиваем 4, меняем и на 4. Все, но это копия. Это копия p. При окончании метода print будет уничтожена. При этом наш старый p все еще указывает на наш старый объект. И при попытке что-то выдать на экран, мы получим 0, потому что мы не меняли значение переменной i в данном случае. То есть имеет смысл передача через ref из ссылочных параметров. Ну, опять же таки, в зависимости от задачи. Так, у меня чай кончился. О! Без 15:08 у нас. Давайте тогда я, наверное, на этом сегодня и закончу. Тему исключения трогать не буду.